Спаси Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях протоиерей Андрей Битюков.
Здравствуйте.
Слушая дудочку, флейту, у меня она вызывает очень много всяких эмоций, чувств. Во-первых, у меня уши, значит, есть такие ноты, в которые, видимо, такие звуки до меня из обыкновенного мира не доходят. И, видимо, там уже, ну, как бы пробки в ушах. Потому что есть такие ноты, которые в обыкновенном быту нету. Вот. Во-вторых, я почему-то вспомнил про Крысолова. Вот, что раньше такая есть, ну, как бы сказка или, может, легенда, что крысы одолевали город, человек на дудочке вывел всех крыс из города. Вот. И вообще очень много, много всяких. Потом я подумал, что как бы было хорошо прийти после трудного дня, обычно измотанный какой-то выходишь, и взять дудочку, посидеть, поиграть немножко. И какое-то совсем другое было бы настроение и у тебя, и у твоих, ну, домашних. Вот таких вот. И, ну и мелодия, сама мелодия такая бодрая, мажорная. В общем, вот такие чувства меня это вызвало. Что вы скажете вообще на такую эмоцию?
Да, совершенно верно. Духовые инструменты, которые приводятся в действие дыханием человека.
Да. Дух дыхания.
Действительно, наверное, самые простые инструменты, которые, ну, после ударных, наверное, самые простые, которые сопровождают человечество всю его историю. И после того, как я 9 лет отучился на струнных инструментах, я как раз почему-то загорелся вот этой любовью к духовым инструментам, на которых играю до сих пор. Это и различные флейты, вистл, вот ирландский, на котором я сейчас играл, это и средневековые духовые инструменты, карнамузы, кронхормы, шалмей. Для меня это действительно вот потребность такая, вот, и, как вы сказали, отдыхать и творить, и себя радовать, и других радовать. И так вот была мечта с юности коллекционировать духовые инструменты, и сейчас уже коллекция достаточно приличная, и я с какими-то из них вас сегодня хотел бы познакомить. Вот то, что вы услышали, это ирландская мелодия, которая была исполнена на инструменте, который называется вистл, или тин-вистл, или пенни-вистл. То есть это совершенно простой, вот как в той сказке про гамельнского крысолова, когда одна дудочка и 8 дырочек победят целое войско. Действительно, Ирландия, исторически очень бедная страна, но наполненные талантливыми людьми. Поэтому вот эта вот дудочка из жести, то есть тин – это жесть, или пенни, то есть жестяная дудочка, которую можно купить за пенни, оказалась самым узнаваемым ирландским инструментом в мире. И на этом простом инструменте ирландские музыканты плетут удивительные кружева. Есть несколько форм этих инструментов. Есть маленький, есть вистл чуть побольше. Мастер этого инструмента Александр Караваев, наш московский мастер, очень хороший исполнитель на этих инструментах. Есть лоу-вистл, он уже большой, более низкий. Ну, мелодии на этих инструментах...
А как это звучит? Хоть немножко, пару нот.
Это уже профессиональный, как говорят, мастеровой инструмент. И инструменты мастерской Александра используются музыкантами профессиональными, и мельницей, и другими коллективами. В общем, это уже очень серьезный инструмент. Ну, вот я, к сожалению, лоу-вистл не принес, он просто очень большой.
Ну, достаточно понятно, что ты можешь себе представлять, просто ниже звук.
Да, но не всегда в этой дудочке есть 8 дырочек. Например, есть такой инструмент интересный, который называется сельефлёт или обертоновая флейта. У нас на Руси этот инструмент известен под названием кугиклы. То есть есть трубка, которая заткнута пробкой, есть вот отверстие для вдувания и, что называется, свисток. И игра происходит за счет усиления или уменьшения напора воздуха. Например, очень интересный такой инструмент.
Интересный звук.
Да, за кажущейся простотой очень богатый такой музыкальный арсенал у этого инструмента. Вот. И как-то, когда оказываешься в какой-то стране, так уж получилось, что у нас много друзей за границей, которые нас зовут и по музыкальной такой вот нашей стезе, и по церковной, приглашают в разные страны, и там я пытаюсь знакомиться с тем, на чем играют в этой стране, и пытаюсь привозить эти инструменты, вот, и как вот силифлет, например, вистл, и недавно из поездки в Черногорию я привез черногорский духовой инструмент, он называется фрула, очень похож на нашу сопелку, да, то есть тоже вот очень, очень простой формы, единственное, что она не круглая, как мы привыкли, да, а плоская, вот тоже черногорцы очень ее любят, тоже немножко поиграем, чтобы было понятно.
Красиво, очень мягко. Да. Звучит нежно так.
И интересно, что для изготовления этих инструментов используются плодовые деревья. И какая-то особая сладость и в звуке, и даже вот когда ты берешь этот инструмент, чтобы играть, ты понимаешь, что это плодовое дерево, потому что вкус древесины, он ни с чем не сравним. Это, оно не, он не смолистый, а наоборот такой вот напоминающий о том, что на этом дереве когда-то росли сладкие фрукты.
А на этом дереве что росло?
Это слива.
Слива?
Да. Это слива, вот, например, вот у Волынки грушевые трубы, вот, используется также вишня, такие твердые, твердые плодовые породы деревьев.
И это вот сейчас занимает часть твоей жизни, да?
Да.
Кроме богослужений. Богослужение – это в двух храмах, получается, у тебя?
Да. И
пять детей. Два храма, и еще и коллекционирование, и концерты, и работа. А ты не изготовляешь такие инструменты?
Нет, вот, к сожалению, возможности нет. Я искренне радуюсь тем людям, у которых есть возможность. Это, на самом деле, очень творческий, очень сосредоточенный процесс. И технически непростой. Но для меня музыка – это способ справиться вот с тем самым выгоранием, о котором так говорит. Потому что там, где я служу, в Институте детской гематологии, наверное, это самое, одно из самых печальных мест у нас в городе, потому что дети больные раком крови, лейкозом, их родители. Это очень непростая аудитория, очень непростая паства. Как сказал один из американских гематологов, самые несчастные люди на Земле – это родственники больных лейкозом. И поэтому надо как-то себя тоже взбадривать, поддерживать. Поэтому, да.
А ты там концерты даешь для этих детей?
Иногда да, иногда да, когда позволяет. Потому что дело в том, что в стационаре детки лежат очень физически в тяжелом состоянии, поэтому иногда просто даже невозможно их пригласить в какой-то зал. Но были случаи, когда я приглашал даже и рок-группы туда, когда вот могли подойти, просто подняться на лестнице, на лифте в актовый зал, там послушать. Но в основном, конечно, у нас семейное музицирование. Вот. И не только, конечно, мы и путешествуем, и занимаемся парусом, спортом. То есть
парусным?
Мы, да, у нас, мы являемся частью экипажа одной из яхт у нас в городе. Тоже очень творческий коллектив подобрался. Капитан у нас драматург известный в советское время. Поэтому мы так и на лодке тоже играем музыку. Там особенно, когда кругом простор нашего залива и спокойный ветер, то тоже инструменты звучат по-особенному.
То есть вам флейт открывает ну, как бы другой мир, открывает дорогу и путь в другой мир. Вот, как не знаю, как путеводная звезда флейта для вас.
Да, творчество, да? Очень интересное, и очень много людей встречаешься, и особенно когда где-то за границей, ты понимаешь, что ты можешь, не зная языка, не зная этого человека, ты можешь с ним уже взаимодействовать, общаться с помощью музыки. Универсальный язык.
А в нашей стране много таких подобных людей, любителей? Что-то вот таких концертов я не вижу, ну, чтобы так часто они были.
Ну, это не массовая культура, конечно, но любителей и народной музыки, и танцев достаточно. То есть, когда
происходит... Вы ищете друг друга в интернете,
да? Да, да, проходят тематические вечеринки, которые сопровождаются, конечно, музыкально живой музыкой. А это особое такое... Особая задача для музыканта, потому что, как сказал известный фольклорист, живущий в Москве, Дмитрий Парамонов, что ни звонарь, ни волынщик, ни гармонист, ни гусляр, ни флейтист, если мы говорим о каком-то вот танце, они не имеют права на смену, на изменение ритма. То есть важно не то, что человек играет как-то прихотливо особенно, а главное, что он играет это долго и ритмично. И поэтому, например, если у волынщика по какой-то причине, скажем, ну, происходит там залипание трости, он должен тут же из бороды вытащить волосинку, поднять эту трость и продолжить игру, потому что иначе его просто не пригласят в другой раз на какое-то мероприятие. Вот поэтому, конечно, очень много талантливых людей, люди с консерваторским образованием понимают, что симфоническая музыка не для них, а им гораздо вот ближе вот это народное такое вот обмен радостью, что ли, когда танцующие тебе дарят свою радость, а ты им даришь свою.
Интересно, я не знаю, как бы я себя повел на такой вечеринке. Мы же привыкли, знаете, в уголке сидишь, наблюдаешь. Вот. А тут она приглашает к участию, надо брать какой-то инструмент, бубен, там, ну, на чем можно? Я гитару могу взять, да. Вот, или еще что-то.
Так и было, потому что исполнение, концертное исполнение музыки, ведь это сравнительно молодое занятие. Раньше музыканты приходили и оформляли пиршества, какие-то народные гуляния, вот если посмотреть картины Брейгеля того же. То есть их специально никто не слушал, за прослушивание музыки никто не платил. И даже наш, например, руководитель школы старинной музыки приводит такое выражение: музыкант должен быть голодным. То есть и видно вот на этих миниатюрах Брейгеля, насколько там музыкант, это просто вот сопровождающий на уровне повара или официанта. То есть он оформляет вот этот праздник.
Способствует пищеварению.
Способствует пищеварению и общей радости. И услаждает слух. Да,
собственно. А что-нибудь вы можете еще где-то на чем-то исполнить, вот, что мы сегодня еще не использовали?
Ну вот, такой еще у нас есть инструмент из коллекции. Инструмент для России, для Руси. Известный, это жалейка. Ну, вот я говорил уже,
что... А что жалейка? Потому что жалобный звук у нее?
Да, да, звук бывает жалобный. Данная жалейка приобретена в Румынии. В удивительной православной стране, где люди очень любят песни, очень любят такую радость, такую вот общую. И у самого замка графа Дракулы я ее приобрел. Здесь нет никаких синтетических материалов, то есть это раструб из рога какого-то крупного рогатого скота, из плодового дерева, по-моему, скорее всего, это груша, уже вот основной корпус, и из настоящего тростника, который подрезается слегка, вот делается как раз трость. Во-первых, трость, тростник, вот здесь абсолютно вот по древним таким вот...
Я очень хотел бы понять принцип вот этих язычковых инструментов.
Когда создается напряжение...
У нас есть такие тростники, растут в России?
Конечно, конечно. Но лучшие тростники растут, конечно же, на юге. Потому что они более плотные, да.
И дольше продержатся.
С ними удобно работать, да.
А из реки что-нибудь?
Сейчас.
Да. У меня вот не очень давно была передача с монахом Раум. Вот, он играет на дудочке, на валаме. И как коровы, значит, они знают его дудочку, и, значит, идут за ней, и слушают, уши напрягают, они узнают его. И животные чутко чувствуют это, интонации музыкальные. Вот. Наверное, какие-то раньше пастухи какие-то свои мелодии играли, там, допустим, «Пора домой», значит, он какую-то одну мелодию играет, там, что на время пришло пастись, значит, или отдыхать. И это все было слито с природой, да. А сейчас это получается такая экзотика, и люди даже не понимают это, для чего, почему. Вы можете показаться чудаком каким-то, который, ну, для обыкновенного обывателя, человека.
Ну да, когда мы устраиваем какие-то представления, а мы все-таки хотим быть уличным ансамблем, уличным театром, потому что это гораздо интереснее. И особенно интересно, когда дети, просто идущие мимо, вдруг они с такой радостью, с таким удивлением, каким-то ответом таким открытым приходят и тянут за собой родителей. И родители тоже зачастую сбрасывают себе вот эту взрослость и становятся тоже детьми. И вот когда ты чувствуешь вот эту отдачу, это, конечно, дороже всего, потому что выступать перед аудиторией, которая сидит статично в креслах, не очень интересно. Да, поэтому мы стараемся как раз в нашей деятельности быть интерактивными, когда ты выступаешь на улице, и люди, в общем, тоже не готовы как-то раскрываться, а ты видишь, что вследствие того, что сначала пришли дети, потом за ними взрослые, и как-то все это приобретает такую атмосферу той радости, которая была, наверное, у наших предков, что мы всегда хотим погружаться немножко в эту эпоху, и с костюмами, и с инструментами, и с какими-то атрибутами, которые у нас есть. Даже на фестивалях, например, мы стараемся готовить на открытом огне те блюда, которые были в то время. На репетициях у нас бывают и там какие-то продукты совершенно исторически оттуда пришедшие, сыр какой-нибудь такой круглый, хлеб какой-нибудь грубый, овощи вареные. И дети это тоже воспринимают правильно. То есть они, оказывается для них, что сказка становится для них явью. То есть они не могут принять участие. И да, наши дети, и другие дети. В общем, это очень важно, я считаю, потому что надо иногда переставать быть зрителем или потребителем какого-то культурного контента, да, как сейчас говорят, а стать его участником и исполнителем, наверное, где-то.
А тебе не кажется, что это может быть проповедью? Это проповедь не в таком прямом смысле, чтобы ходить там вот, а проповедь здорового образа жизни, это проповедь возвращения к своим корням, это проповедь возвращения к Богу, вот, возвращение в какое-то детство. В детское мироощущение. Не слишком ли вы зарылись в своих гаджетах и всяких компьютерах, что вы уходите в виртуальный мир? Вернитесь к себе, вернитесь к первоощущениям, вернитесь вот, да к Богу вернитесь, как блудные дети. Вот. И это ваше искусство, оно помогает людям открыть себе это мироощущение, вернуться.
Ну, мы стараемся, по крайней мере. Так это видят дети.
Возвращение какое-то.
Это видят наши дети, когда в период подготовки к какому-то мероприятию, к какому-то спектаклю, мы становимся с ними на один уровень. И когда к нам приходят гости, особенно если гости умеют на чем-то играть, или не знают, что они умеют играть, потому что все инструменты достаются. Вот буквально вчера у нас были гости, пришел юноша, который играет на барабане, ему сразу был дан барабан, и мы тут же что-то исполнили. Просто вот, просто потому что
дан
у нас есть
барабан. Дан барабан.
Да, и просто потому что все умеют играть и любят.
А в связи с этим я хочу песню спеть. Может, ты подыграешь вообще?
С удовольствием.
Она называется «Возвращался к Богу человек». Как раз в тему. Возвращался к Богу человек в той стране отчаяния и зла. Солнце жгло, и падал черный снег, и душа бесчувственной была. Шел в пыли дорожной, запеклись слезы по родному очагу. Ты держись, мой брат, такая жизнь. пробивайся через «не могу». Возвращался к Богу человек. Мне кажется, у нас бы получилось какое-нибудь сотрудничество.
Ну, попробуйте.
А вас приглашают на записи какие-то, ну, какие-то музыканты, ну, такие рок-музыканты или какие-то авторы, авторы-исполнители?
Да, мы писались несколько раз и с рок-музыкантами, и вот с автором-исполнителем Игорем Лунёвым. Mm-hmm. Конечно, приглашают. Но это всегда у священника этот, эта задача такая третьестепенная, mm-hmm. Поэтому нужно выкроить время. Но
время.
С радостью участвую, потому что, в первую очередь, очень хорошие люди.
Да, и помогать надо.
Да, вот, и...
Почему бы не помочь хорошим человеку?
Да.
Время у нас заканчивается, передача. Очень рад был с тобой познакомиться.
Взаимно.
Вот, не только там вот, увидеть тебя где-то в интернете, но и вживую, и послушать живые звуки. Боже, тебе помощи. Не сдавайся, так, держи эту же марку. Вот, ты делаешь хорошее дело. Вот. Я думаю, что оно приближает к Богу и тебя, и людей, которые это слушают. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами был я, священник Анатолий Першин. И в гостях у нас был отец Андрей Битяков. Да. Божья всем помощи и рождественского настроения круглый год.